Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Пока мой голос в прямом эфире. На радио Теос начинается программа «Глаз народа». И я ее ведущий Владислав Юртов. Здравствуйте вам. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Teos.fm – наш новый сайт. Вернее, название сайта старое, но сайт абсолютно новый. И зайдя на него, вы можете не только нас смотреть, слушать, но и писать нам сообщения в прямом эфире. А у нас сегодня замечательный, интересный и необычный гость для нашей передачи, друзья. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Мы также принимаем сообщения через вот эти мессенджеры. Ну и мобильное приложение, вы, друзья, знаете совершенно точно, оно позволяет вам нас слушать и нам читать ваши сообщения. СМС-ка, как всегда, напоминаю вам об СМС-ке на номер 7715 с текстом «Теос» и пробел «Любая цифра от 1 до бесконечности». Именно эта сумма с вашего телефонного номера перейдет на счет Радио Теос, чтобы мы смогли делать больше качественных передач для вас, друзья, а вы могли бы поучаствовать в этом своей вот посильной помощью. И все то же самое можно сделать не только в социальных сетях, там, где есть кнопочка «Пожертвовать», но и прямо во время прямого эфира, который вы сейчас смотрите, я надеюсь. В правом верхнем углу есть маленький кружочек с буковкой «Р». Нажимайте на него прямо сейчас, пока мы представляем нашего гостя. И все то же самое, что вы делали со своим телефонным номером, вы можете сделать со своей карточки, в кредитной, дебетной, в общем, с помощью любых цифровых денег, которыми вы владеете, друзья. А у нас сегодня в гостях Дариуш Харисимович. Здравствуйте.
Добрый день.
Если вы еще не включили видеотрансляцию и не видите его интересную одежду, в которую он одет, да, друзья, это не просто Дариуш Харисимович, это Дариуш, он монах. Причем не просто монах, а монах францисканский, католический монах, да?
Все верно, да.
Но помимо этого еще и музыкант, и священник.
Ну, монах прежде всего.
Монах прежде всего? Или все-таки священник прежде всего?
Ну, монах все-таки.
Монах прежде всего. Друзья, не стесняйтесь, пишите, звоните, спрашивайте у Дариуша все то, что вы хотели спросить у францисканского монаха, но до сих пор у вас не было такой возможности, и он вам обязательно ответит на свои вопросы. Ну, а пока я вас прошу, Дариуш, во-первых, откуда у вас такой интересный говор, что за странное имя, и как вы здесь оказались вообще?
Я сам поляк, в России 21 год уже, вот это 1 лет. Но вот так получилось, что после учебы в Польше приехал в Россию.
Польша, да. После учебы где, в школе?
Академия, духовная академия в городе Лодь, у нас там наша францисканская духовная академия. И хотя планы были другие, мои планы, что поехать в Африку, в Танзанию, там у нас тоже миссия есть. И после того, когда рухнул коммунизм, вот первые братья поехали на восток, в Россию, в другие тоже страны на востоке, вот я как-то почувствовал, что вот это мое, тоже надо за ними.
Ну, с католиками это все понятно, в принципе, вы же поляк, а католицизм традиционный, как у нас православие, да, так в Польше традиционно это католицизм, но все-таки почему монах-то? Как вы оказались в монастыре?
Ну, это всегда такие вопросы, это к Господу, потому что первое, что надо отметить, что выбирает людей, чтобы жили для него непосредственно, как монах, через обеты монашеские, Бог, а не человек. Это не моя идея, это не мой план. Я только согласился на нежный призыв, Бог нежно призывает. Редко по-другому, как Павла, например, что резко его за шкуру схватил возле Дамаска и сказал, следуй за мною, да? Обычно это бывает очень потихоньку, нежно, деликатно. Бог не нарушает нашей свободы, да, выбора. Да? Я тоже это почувствовал.
Но вы сопротивлялись хоть чуть-чуть?
Да.
Да?
Да.
Как долго?
Ну, где-то годик.
Но это совершенно недолго, почти сразу, считай, согласились.
Я учился в институте архитектуры, мой папа был художником. Царство ему небесное уже. И как, размышляя, чтобы жизнь не делать, как-то так потянулся за подругой тоже, которая хотела быть архитектором, тоже вступил в этот институт, но в течение года довольно ясно, как бы в конце этого периода я понял, что это не мое. Ну и тогда наступил ряд таких событий, которые ясно показали мне, что это зов Господа. На протяжении 20, почти 30 лет я так убеждаюсь в этом.
Не было сопротивления или нет понимания у вашего отца и у вас, ваших родственников?
Нет, мои родители были верующими, понимали это. Может, они были в восторге, потому что боялись, что это все-таки я придумал себе что-то, что я, ну, я, что я этого хочу, что спустя какие-то годы я просто разочаруюсь, например. И так бы было, несомненно, если это было бы мое. Угу. Да, несомненно. Но это не наступило.
Дорогие друзья, все те, кто пишет нам комментарии в прямом эфире, мы все их получаем. Я все их, ну, или почти все, возможно, вижу. Хотя Александр Анисимов вот сейчас мне подмигивает из-за этого стеклянного окна, что все комментарии, которые вы присылаете, он пересылает мне. Все их, если они не отличаются очевидным хамством, я прочитаю в прямом эфире, но со временем, чуть позже, а пока мы спросим все-таки Дариуша. Вам вопросы когда-нибудь задавали? Вот у вас действительно странное одеяние, да, для России это странное одеяние. Вам никогда, и очевидно, сразу вас идентифицировали вас католика, да, католического монаха. Вас никогда не спрашивали, а чем отличается католицизм от христианства?
Да, вот именно такие вопросы были, и тогда я говорю...
Но пока не отвечайте, потому что именно этот вопрос я спросил сегодня, задал людям на улице Санкт-Петербурга, чем отличается, но он немножко провокационный, вы уж меня простите, чем отличается католицизм от настоящего христианства, я спросил их, слушаем их ответы.
Глас народа.
Чем отличаются католики от настоящих христиан?
Не имею понятия.
Постулатами веры.
Честно говоря, не знаю.
Не знаю.
Они тоже настоящие христиане?
Да все одинаковы перед Богом.
Ну, они прежде всего, там у них человек на первом месте, а в православии, наверное, ну, я не знаю. Там община, наверное, в православии, а тут больше в первую очередь человек. Я думаю, так.
Не смогу вам ответить прям так достоверно.
Очень категорически пытаюсь не разбираться в этом. Пытаюсь не погружаться в этот мир.
Ничем.
О, боже мой! Какие-то сложные вопросы. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что все люди все одинаковые.
Ну, я не знаю.
Разное устройство церкви. Вы когда-нибудь были в католической церкви? Там, по крайней мере, все гораздо проще, чем в христианстве. Вот. Плюс у католиков, у них во главе Папа Римский, а у нас вообще-то у христиан императоры были, когда на самом деле это все прям вот истинное христианство проповедовалось.
Глас народа.
У католиков правда проще, чем у христиан?
Ну, я привык, что вот такой, ну, как сказать, незрелость все-таки, да, в образовании как бы выходит.
Да не то, чтобы не сделать, просто да, пробел, ну, пробел определен, да?
Ну, да,
он простительный.
Потому что христианство – это ведь три конфессии – православные, католики и общины протестантские. И кто этого не знает, тогда путается вот в ответе. Да? А так, конечно, там были правильные ответы, что ничем. Но в таком плане, что мы тоже христиане, да, католики.
Но все-таки чем отличается, вот если коротко, ну не как коротко, минут 5-7, не целая лекция на целый час, да? Все-таки для тех, кто, ну, понятия не имеет, чем отличается католицизм или католик от настоящего христианина, от других ветвей христианства,
нет,
да?
Правильный вопрос такой, чем отличается католик от православного или католик от протестантов, да, да? Вот тогда можно отвечать, а и после такой корректировки, да, стоит ответить, что... Но чем отличается, да, что у нас есть, у католиков есть Папа Римский, да, у католиков есть такой целая группа так называемых догматов, да, правд веры, истин веры, которым придерживаемся, их больше, чем у формально православных, например, да, хотя бы, скажем, у Успения Пресвятой Богородицы, да, Марийные так, догматы веры, так называемые, хотя бы чистилище, в которое мы верим, тоже католики, озвучаем как бы формально, вот, что есть такая действительность после смерти, чего нет у православных, да, отличие в форме литургии, но оно было и раньше, 10 веков это отличие было, по-другому молились в Византиум, по-другому в Риме, да, хотя это был мир христианский, единый, неразделимый тогда еще, не расковом, в 1054 году. Поэтому этих разделений есть много, но я в разговорах всегда подчеркиваю другое, то, что нас объединяет, потому что это есть ключ к прогрессу какому-то, да, не то, что разделяет. Поэтому объединяет гораздо больше, чем разделяет.
Но на самом деле нужно понимать различия, да, допустим, передо мной стоит вопрос пойти, вот у меня лично, предположим, да, сейчас пойти в протестантский дом молитвы, да, пойти в православную церковь или пойти в католическую кирху, я должен понимать, да, костел или кирха, как правильно?
Конечно, надо родичей понимать.
Я должен понимать, куда идти. Mm-hmm. Для этого я mm-hmm. должен знать, но чем же привлекательно для меня католицизм mm-hmm. будет, да? Чем католики для меня mm-hmm. Будут интереснее? Mm-hmm. Вот чем же все-таки?
Ну, наверное, все-таки надо, во-первых, построить отношения с Богом. Это самое главное. Если они хорошо построены, и это процесс. Это не есть так, что вот построю все, точка, ничего нельзя поменять, ничего mm-hmm. надо добавить. Но если я в процессе постройки отношений с Богом, да, вот, тогда в этом процессе тоже будет понятно, кому пойти. Мне так кажется.
Вы читали Льюиса «Просто христианство» книгу, да?
Нет.
Нет, не читали? Ну, почитайте обязательно, наверное, когда будет у вас время. Он там сравнивает в самом начале книги, приводит в пример некую комнату, да? Вот в этой комнате все люди, скажем так, он свою книгу сравнивает с этой комнатой, где все общее, все похожее, да? И в этой комнате много дверей. Одна дверь называется католицизм, одна дверь называется англиканство, одна дверь называется баптизм, ну и так далее, да? Но пока человек не вошел в эту дверь, пока он находится в преддверии, в тамбуре в таком, да, он имеет какие-то общие понятия, для всех одинаковые. Но все-таки когда-то он должен выбрать. Так почему же я должен выбрать католическую церковь, католическую дверь?
Я думаю, что надо всегда выбирать Бога в своей жизни. И у нас только одна жизнь. Ведь мы христиане верим в реинкарнацию, в перевоплощение, да, угу. после этой жизни. Потом будет другая жизнь, третья, десятая. У нас только одна жизнь. Поэтому как мы ее переживем, как мы сдадим своеобразный экзамен с жизни на земле, так как мы верим, что из паломничества на земле, это угу. тоже паломничество своеобразное, от этого тоже много зависит. У нас не будет другого шанса, когда будем по другой стороне, где не будет разных дверей. Не будет разных дверей. Тогда все будет ясным и простым, да? А вот здесь, на земле, вот все-таки, мне кажется, надо выбирать Бога, вернусь к этому первоначальному. И если выбираем Бога в любой конфессии, стараемся его выбирать, это уже хорошо.
Слушайте, но если я выберу Бога и не выберу конфессию, то я ни в одной церкви не окажусь, либо буду ходить во все сразу.
Значит, я Бога не выбрал, потому что настоящий Почему? Бог, если живая сейчас Богом, он ведь Бог любви, и он Бог истины. Он сам себя назвал Христос, а путь истины и жизнь. И он не даст человеку остаться в каком-то тумане, в мраке, в каком-то неясности какой-то. Он приведет человека, душу человека, вот источнику, мне так кажется.
Давайте попробуем с другого конца зайти. Почему именно вы, почему именно Дариуш выбрал католическую церковь, а не какую-то другую, которая наверняка у него в городе Водис, да? Водис правильно называется?
Водис, да.
Была.
Там, же, там много протестантов есть, значит, да. довольно много, потому что большинство католиков в Польше... Вот это евангелический тоже.
Так почему же Дариуш, что попал в католическую церковь?
Ну, вопросов, ответов, наверное, много, почему так было. Бог строит на природе, да, все. Моя семья католическая была, мои деды, прадеды, все католики. Поэтому я родился в такой среде, где познакомился со Христом, с христианством, угу. В этом формате католическом, скажем, да. И потом возрастал, слава Богу, очень хорошие были священники в моем родном приходе, в Бивостоке я родился, и там рос, как бы возрастал в вере. И потом, конечно, когда был юношей, пришли вопросы, а почему вообще христианство, а почему вообще вера, почему я должен быть так называемым хорошим человеком, да? Почему нравственность, почему так, а не по-другому жить, почему Евангелие. Вот это, ну, этот фундамент заложенный, вот, христианство в виде католицизма, он мне помог ответы найти на это. Потом в семинарии, конечно, когда изучили еще философию, богословие, другие тоже религии, другие конфессии, ну, читая вот про все и через тоже помощь разума, потому что разум, да, дар Божий великий, да, это через какую-то критику этого всего, адвокату с дьяволи, да, как говорится, я убеждался только в этом, да, если бы нашел что-то лучшего, что-то более-менее, как трамплин какой-то, могло приблизить к Богу, вот, и я бы чувствовал себя более на своем пути, более ближе Христа, чем католицизм.
Угу.
Я бы это сделал, но я не нашел.
Если я скажу, что не Дариуш выбирал католическую церковь, а католическая церковь выбрала Дариуша, это будет правильный ответ?
Ну, я думаю, что каждому из нас Бог выбирает из небытия, вот, к жизни вечной, а это на разных путях происходит. Господь ведь не формалист. Я говорю, придет время, или придет такой момент, когда дверей не будет разных. Будут одни двери. Я ездим дверь овцам, как Господь сказал. Вот. Это самое важное.
Хорошо, самый важный вопрос на самом-то деле, и он вынесен в анонс нашей передачи, я назвал ее «5 причин стать монахом», и я хочу от вас услышать 5 причин стать монахом, да, почему я именно, Влад Юртов, должен после окончания этой передачи поехать в францисканский монастырь и сразу же принять постриг, да, и почему это сделать должны наши радиослушатели, но пока я спрошу у жителей Санкт-Петербурга, да, почему становятся монахами, на их взгляд, а вы послушайте и, ну, да, оцените их ответы, интересно, почему, да, же становятся люди монахами.
Глас народа.
Назовите несколько причин, по вашему мнению, почему люди становятся монахами.
Потому что их не устраивает нынешняя жизнь, либо не удалась личная жизнь, либо захотели уйти в веру, сильно верят в Бога.
Наверное, что-то не сложилось в жизни.
Ну, наверное, разочарование в жизни. Ну, скорее всего, там, вера в Бога и так далее. Я так думаю, что какие-то религиозные свои убеждения они точно реализуют в этом.
Ну, понимают, как бы, значение веры и хотят очиститься от своих грехов, наверное, и помочь другим.
Ну, не знаю. Хотят душевного какого-то, наверное, спокойствия.
Ну, наверное, для них это призвание.
Выбор их жизни.
Чтобы познать себя и мир.
Ну, это надо у них спрашивать, почему они становятся монахами. Не знаю, но что-то как это, может, не удалось в жизни. Может быть, сильная вера.
Ну, наверное, усталость от жизни, поиск себя, поиск Бога.
Они ищут, пытаются найти какое-то свое предназначение, возможно, миссию. Думают, что у них есть какая-то миссия в жизни. Может быть, это служение, вот таким образом.
Знаете, физики удаются монахи, потому что они учат мир и понимают, что все объяснить невозможно. И идут в монахи.
Я думаю, что чувство раскаяния есть.
Перед кем?
Ну, я думаю, что, ну, у нас люди настолько эгоистичны, что они только перед обществом чувствуют какую-то вину. Ну, или же они просто ленивы.
Глас народа.
Дарья Шлентяй.
Да, я родился в воскресенье. В Польше говорят, что кто родился в воскресенье, будет или монахом, или лентяем. А у меня два в одном.
Вы и монах, и лентяй сразу же. Но там еще была версия про неудачу в личной жизни. И вы в самом начале передачи говорили о том, что вы пошли учиться в архитектурной с девушкой вместе.
Да.
С подругой.
Подругой.
Или с девушкой.
Первая моя любовь в жизни.
Первая ваша любовь.
Такая зеленая совсем еще, но так говорят больше.
Может быть, именно неудача в этой любви побудила вас пойти в монахи?
Ну, как раз там была удача. Ну, я никогда не забуду моей одной из первых проповедей как диакона, когда меня попросили о призвании сказать, так называемое воскресенье доброго пастыря, это, по-моему, четвертое воскресенье пасхальное после Пасхи, когда читается Евангелие, говорящее о Христе добром пастыре. Я говорю как раз про эту иллюзию взгляда на монашествующих, да, что вот в жизни сложилось, там проблемы там какие-то, там не так все пошло, мечты разрушились, ну что сделаю, пойду в монастырь. Была такая реклама когда-то в телевидении польском, что юноша на мотоцикле приезжает в монастырь, такой огромный монастырь, большие стены, стучит в двери там огромные какие-то недоступные. И в это время, когда ждет, чтобы открыть дверь, внимает с кармана фотографию красивой красавицы какой-то, которая, можно догадаться, бросила его, разрывает, бросает под ноги, но в это время с неба Марс, батончик Марс падает ему. Он принимает, вот, кушает этого Марса, все меняется в жизни, конечно, да, Марс видит, крутые батончики. Уезжает, в это время старый монах приходит, дверь открывает, никого нет, но только бумажка от этого Марса остается, он закрывает двери со вздохом, а там внутри корзинка и куча вот этих бумажек от этого батончика, да. И такой образ у людей зацикливается, монашествующих, что которые идут в орден, потому что что-то не заработало в жизни, что-то не сложилось. Не сложилось. Это убежище от мира, от своих проблем. Ничего подобного, конечно. Это, ну, очень было мне печально слушать, горько слушать эти ответы, и было большинство говорящие, что это, ну, просто неудачная жизнь, что-то не пошло не так в жизни, потом идут в монастырь прятаться от жизни.
В России вы живете 21 год. Сколько лет живым монахом являетесь?
Так, в 2004 году мне были... в 94 году были вечные торжественные обеты. Сколько уже, посчитайте, вот, с математикой.
24 года почти, 23 года.
Да.
Очевидно, я так думаю, что за 23 года вы общались с большим количеством разных монахов разных, и в разных странах мира, наверное. И 5 причин стать монахом вы сможете нам назвать. Почему люди становятся монахами? 5 причин. Почему?
Шутя, конечно, можно было бы ответы давать, но это вид жанра нас этого мира, что, не знаю, убедить кого-то в чем-то, переубедить, добиться какого-то успеха, через что-то кого-то переубедишь. Да? Это не так. Это не тот формат, не тот жанр. Никого не буду уговаривать быть монахом.
Потому нет, нет, что, нет. Да, уговаривать не надо, да. А, наверное, нужно просто показать, причин, показать себя, почему.
Первая причина основополагающая, абсолютно основополагающая, это что Господь этого хочет. Так как вас, насколько мы познакомились, сидя в студии, у вас есть супруга, есть дети, и Бог вас призвал, так вы это верите, принимаете, отчитали, такой жизни, да, жизни супружеской. И если вас бы спросить, ну, 5 причин, почему быть супругом, да, почему быть отцом детей. Ну, так сложилось, ну, так вы отчитали волю Божию вашей, так называемую, план Господа в вашей жизни, так само и у нас. Таких людей только гораздо меньше, потому что реже такой призыв Господь направляет, наверное.
Uh-huh.
Потому что, не знаю, если были бы пропорции такие, что, предположим, большинство людей – это монахи, а только маленькая группка – это вот пары супружеские. Ну, наверное, что-то бы не заработало в будущем, да, в жизни человеческой. Потому пропорции немножко другие. Есть жизнь супружеская, красивая, достойная, святая от Бога. И есть для некоторых, так как некоторые только были апостолами, жизнь Богу посвященная, так напрямую, да, через обеты монашеские. Это отличает, обеты отличают монаха от других людей и других христиан. Да? У нас есть послушники в ордене, и я им часто этот вопрос задаю. Чем отличается рядовой, так скажем, христианин, мирянин от монаха, да? Вот, и они должны этот ответ знать тем, что приносят Богу обеты.
Uh-huh.
Другие христиане тоже для Бога живут, тоже с ним общаются, молятся и пытаются открыть его план, его волю и исполнять, не приносят этих обетов. И еще по-другому, обеты монашеские – это более совершенное исполнение обетов из крещения. Крещение важнее, чем обеты монашеские. Это фундамент для христианина. Да?
Но значит ли это, что монах всегда априори гораздо лучше и гораздо более духовнее, чем мирянин?
Конечно, нет. Конечно, нет. Да? Такого не бывает. Там мне понравились такие ответы, что кто-то стал монахом, чтобы осветиться, чтобы быть ближе Бога, чтобы грехи искупить какие-то. Для смирения хорошо себе напоминать, я себе напоминаю частенько это, что Бог меня избрал быть монахом, я так это воспринимаю, так это вижу спустя годы, десятилетия уже, что Бог меня избрал. Не потому, что я лучше, чем другие. На моей улице в Белостоке был, да, мальчишка там, юноша. Только что он так захотел, не знаю почему, так захотел. А может быть, если я бы не был монахом, я бы не спас, не был бы спасенный. Я бы так покряс в грехах, будучи мирянином, что для меня учесть, ну, когда Бог бы учитывал, не знаю, мои качества характера, мои склонности какие-то, склонности. И поэтому Господь предложил мне путь монашествующих. Вот это очень хорошо себе напоминать, потому что тогда убивается гордыня, что я лучше. Я не лучше, ни в коем случае. Я другой.
Вы встречали среди своих братьев монахов, других людей, которые пришли действительно в монастырь, убегая от чего-то, да?
Да,
от
встречал.
Неудачи, от любви,
кажется...
от проблем, но которые в процессе потом, да, все-таки приняли это для себя как действительно что-то значительное, да, а не как, ну, какое-то спасение от проблем.
Немножко сложно мне ответить на этот вопрос, потому что я в Польше, ну, сколько был, 7 лет, да, основная часть жизни уже протекает в России, в Российской Федерации, и за этих 7 лет, когда был в Польше, был среди других юношей, людей, которые тоже то же самое почувствовали, что Господь именно их избрал, но очень, очень, очень разные люди были, да, очень разные, большинство тех, которые, так как я, наверное, вот, отчитали этот призыв, Но мне кажется, вот когда смотрю на это прошлое, что тоже были те, которые ошиблись, которые внушили себе, что у них такое призвание, что или мама, папа внушила, да, внушили это, или обстоятельства жизни какие-то. Но таких случаев было гораздо меньше, чем вот эти, которые, мне кажется, по-настоящему были призваны.
Пришло время почитать комментарии наших радиослушателей и видеосмотрителей, которые смотрят видеотрансляцию. Я, друзья, помню о вас и теперь читаю ваши комментарии. Иван Коваленко, почему, да, почему люди становятся монахами? Оградите себя от насилия, похоти, зависти, позаботьтесь о своей душе. Андрей Эйнзенштейн пишет, для смирения. Оградить себя от людей, пишет Дарина Кириенко. Дмитрий Макдональденко. Зачем быть монахом, если просто можно быть хорошим человеком? У него способности мир изменить больше, чем у монаха. Вот такое мнение. Зачем вам запираться в дверях, если, будучи в мире, вы сделали бы гораздо больше? Хотя вы сейчас в студии находитесь, а не в монастыре.
В том-то и дело, да.
Я еще не закончил. Так, у нас очень много комментариев. Так, обрядили дядю, то есть вас, в балахон, и бабки выпрашивают. Отличный развод. Ну, то есть вы ходите по метро, там, по улицам в этом балахоне и собираете деньги для того, чтобы хорошо жить в монастыре. Это считает Ариэл Воланд. У него такое мнение. Олег Панченко. В чем разница между монаха и папа? Ну, то есть монаха и священника. В чем между ними разница? Дальше. Я сейчас все прочитаю, потом выборочно будем отвечать, что вы запомните. Католичество – это тоже ведь в христианство. Константин Макаров. Да, мы тоже так думаем. Егор Антрощенко. Это ведь то же самое, что секта. И да, я крещенный. И вообще мы все в матрице. Ну, вот человек крещенный, но тем не менее считает, что все мы в матрице. А вы в секте. Ну, я, возможно, тоже, потому что я тоже христианин, только не католик. Читаем следующий комментарий. Джон Франков. Монашеский вариант жизни довольно кхм. Ну, в смысле, он... поняли,
печальный,
да? Да, неэффективен, скажем так, а потому гораздо лучше становиться отшельником, нежели монахом. Уехать в Тибет, в горы, обосноваться в пещере, построить теплицу, домедитировать. Ну, или в Танзанию в вашем варианте, да? Хоть до окончания времен. Еще комментарии. Чем тяжелее случай, тем жестче меры ограничения. Не знаю, что имеется в виду человек. И Анастасия, если человек отчаялся и разочаровался в жизни, стоит ли ему идти в монастырь, чтобы уйти от проблем? Ну, вот такие комментарии на данный момент есть. Отвечайте на те, которые вот вы хотите и готовы ответить, а прямо сейчас.
Ну, во-первых, надо сразу разбить эту иллюзию, какой-то незрелый взгляд, заблуждение, что монах – это человек, который уходит из жизни, закрывается где-то, да, за стенами монастыря. Это ничего подобного. Суть христианства как раз, чтобы выходить. Это жизнь, это Христос есть жизнь, да. Поэтому это просто другая форма жизни. И монах, хотя и уже разные есть формы жизни монашеской, есть затворники, например, да, есть жизнь созерцательная монашеская, где большинство, как бы, да, в Риме это молитва, скажем. Но наша жизнь францисканцев, она только как бы созерцательно...
Деятельная.
Деятельная, да. Поэтому мы ни в коем случае не закрываемся в монастырях, мы как раз выходим к людям, как проповедники, как те, которые помогают бедным людям в широком смысле этого слова. Не только тем, у которых нет денег. Кто такой бедный человек? Это любой может из нас быть бедный, кто не богат во Христа, в любовь, в надежду, да, какой-то смысл в жизни. Это бедный человек. Поэтому он нуждается в помощи. А монах – это, наоборот, богатый человек в Бога. Если Бог его призвал, Бог его нашел в этом мире 7 миллиардов людей и захотел, чтобы тот человек в течение своих коротких дней на земле, сколько? 70 лет, 80 лет, 100 лет, следовал за ним буквальным образом, да, через обеты, данные Богу, так как он сам жил на земле, то это богатый человек. И он имеет шанс убогатить тех бедных людей, которые потеряли где-то этот смысл жизни, этот горизонт, эту перспективу надежды, веры в Бога, любви, смысла в жизни. Да? Поэтому монах не закрывается. Так как Христос не закрывался. Так как Мария, которая была самая богата в Бога после Боговещения, я люблю этот пример, об этом говорить. Она могла закрыть двери, окна в своем доме в Назарете и сказать, но сейчас я Божья Матерь, никто не Божья Матерь, я Божья Матерь, в моем сердце Христос. Давайте, приносите мне молочко, сыр, там, опекайте меня, по крайней мере, 9 месяцев моей беременности, когда родится Сын Божий. А Мария открывает двери Назарета и с поспешностью, как читаем в Евангелии от Луки, идет на горную страну к Елизавете. Вот это образ христианина. Это образ тоже монаха, богатого в Бога. И только, ну, это на первый взгляд, что он закрыт там в монастыре, закрыт потому, чтобы помолиться, закрыт, чтобы быть в общине с братьями, закрыт, чтобы набраться сил, но чтобы потом выходить к людям. Если этого на момента нету, то что-то не работает, что-то не так.
Угу. Есть какая-то проблема в его монашестве, да? А чем же отличается все-таки католический монах от католического священника? Да, учитывая, что у католических священников тоже есть обряд безбрачия, да, целибат. Ну, кроме греко-католиков, по-моему, да, кажется, да?
У них нет.
Да, значит, ну, в общем и целом, почти все католики у нас являются безбрачными, как и католические монахи, естественно, тоже. И вы являетесь еще и священником. Так чем, в чем же отличие между священником и монахом?
Да, монах приносит как минимум вот три такие обеты. Это обет бедности, все по примеру Христа, да. Это обет целомудрия и обет... Какой еще обет? Послушание.
Ну, то есть...
вот. И этим мы отличаемся от всех других христиан и тоже от священников епархиальных, так называемых, да, у которых нет обета бедности, нет обета целомудрия, есть только вот целибат, так называемый, и есть послушание своему епископу, да, своему ординарию у священников епархиальных. Обет целомудрия и целибат – это разные категории, как бы весовые, да, немножко. Обет – это что-то очень положительного такого. Видишь в Боге все твое, так я святой Франциск говорю, Бог мой и все мое, да? Видишь в Боге твое счастье, потому что Он тебя призвал, видишь, что Он смысл твоей жизни, Он ответ на твою жажду любви, всего, вот что самое красивое. И этот ответ ты принимаешь и идешь за Господом. Он твой жених, да, твоя любовь. А целомудрие – это... И целомудрие – это... А вот,
целибат.
Целибат – это немножко такой, как бы, технический такой момент помощи для человека, который будет пастырем, который священник, который служит, который более практично служить людям, нести Христа, когда нет забот, связанных с семьей, с детьми, с воспитанием детей, с закормлением своей семьи, да, содержанием своей семьи и так дальше. Вот такой момент дисциплины немножко тоже в церкви, чтобы...
Момент насилия небольшой на самом-то деле, нет?
Ну, дело в том, что это тоже выбор человека, да, всегда так было, есть и будет. Будут люди, которые христиане, будут жениться и будут, так как православные тоже, могут объединить эти два призвания, очень важные, семейное призвание и призвание быть пастырем и священником. Это два разные, я до сих пор не знаю, как это можно объединить. Но кто-то может, у кого есть такое призвание, греко-католики православные могут это объединить, это Богом дано, да? Так как Богом дано быть отцом, например, и хорошим отцом, и воспитывать своих детишек, и для славы Бога, общества и так дальше, да? Но всегда тоже будут такие люди, которые не смогут этого объединять, которые понимают, что их путь – это путь напрямую, только жизнь для Бога, и в таком формате, в такой области, в такой перспективе они очень, очень положительно, с радостью вот, идут через жизнь. Да?
Угу. Друзья, я напоминаю, вам телефон прямого эфира 8-800-333-1706, звонок по России бесплатный, и вы можете задать свой вопрос отцу Дариушу, любой вопрос. И, естественно, в отличие от того, что вы пишете, я это не смогу проконтролировать, выключить или, не знаю, не дать вам сказать, поэтому... Какие-то, если у вас есть вопросы остренькие, которые вы думаете, что я не прочитаю, звоните в прямой эфир и задавайте отцу Дариушу. Прямо сейчас у нас осталось 16 минут до эфира, поэтому на самом деле не так много времени. Отец Дариуш, правильно же, отец Дариуш или падре все-таки?
Не, отец, по-русски. Да.
А падре?
Падре в Италии говорят.
В Италии говорят.
Падре Дарио.
Падре Дарио. У любого даже самого положительного, наверное, на земле времяпрепровождения есть отрицательные стороны, да, есть что-то хорошее, а какое бы лекарство совершенно не было, есть побочный эффект всегда, да, какой-то.
И, но наверное, это истекает из нашей греховности, к сожалению,
да,
нашей природы.
И, наверное, в монашеской жизни тоже есть какие-то негативные стороны, наверняка они должны быть, но прежде чем вы о них будете исповедоваться, откровенно и честно говорить, в чем же ужасная часть монашеской жизни заключается, мы послушаем мнение людей на улице по этому поводу. Что самое ужасное в монашеской жизни, на их взгляд?
Глас народа.
Что самое ужасное в монашеской жизни, на ваш взгляд?
Ничего.
Наверное, общение. Самая большая роскошь человеческая такая считается. Нематериальное общение человеческое, да.
Это разувериться в вере.
Одиночество.
Я даже не знаю, если человек счастлив, значит, все хорошо. Если он выбрал такой путь, то в этом нет ничего ужасного.
А ничего. Я думаю, что здесь ужасного куда больше, чем там.
Наверное, пища, потому что есть очень много всяких вкусностей, до которых я бы, наверное, не отказалась, уйдя в монашество.
А как же монастырское пиво и сыр крафтовый такой?
Ну, у нас же не в России. А если смотря христианское, то там хлеб, вода и тот хлеб, и непонятно, из чего сделаны. Нет, спасибо.
Наверное, наступить своим желанием на горло. Одиночество.
Ну, разочароваться в своем выборе, наверное. Я думаю, так.
Это грех, наверное, какой-то.
Я думаю, у них все хорошо.
Ну, у них секса нет.
Глаз народа.
Хлеба и зрелищ у вас нет, да? Хорошего пива и сыра. Но и еще...
Приходите.
И последняя часть. Или у вас есть пиво и сыр?
Все понемногу.
Все понемногу?
Да.
Так что же самое...
Одиночество. Если так напрямую одиночество, да так само, как в жизни супружеской. Если она уйдет, если дети повернутся спиной, горе просто в жизни супружеской. То же самое в жизни монашеской. Если братья, потому что самая большая проблема, с моей точки зрения, это как раз другой человек. Если в жизни вот, можем выбирать друзей, можем выбрать себе жену, например. Ну ладно, Бог нам дал, скажем, кто верующий, Бог вот дал мне жену, да? Но я ее люблю, она по факту вот, все мое, да, нравится мне, мне приятно с ней быть, и тому человек, на, спутница на всю жизнь. То в жизни монашеской мы не выбираем братьев в монастыре. Они к нам приходят, Бог нам дает, какие они есть, из их тем, как бы, вот, тем, что положительно в человеке, тем, что отрицательно в человеке, греховное, да. И если иногда вера берет грех, например, какое-то качество характера в данном монастыре, вот это может быть проблема, конечно. Так как в семье, опять же, через аналогию, так само, как в семье. Но и наоборот, по-другому, если тебя окружают люди, которые крепко как бы, в Бога верят, они развивают свое призвание, они развивают свою связь с Богом, укрепляют, да, это ведь ангелы на земле. С ними жить в одном, под одной крышей, так как у святого Франциска, вот братья, когда мы к нему приходили, это был рай на земле. В такой общине это такой кайф, на самом деле, вот жить вместе для Бога, вместе что-то делать, что ничто этого не перебьет. Это, ну, так само, как в других общинах каких-то верующих людей, не обязательно монашествующих, где есть группа людей, но которые знают, для чего живут и что делают, да, вместе. Вот, поэтому парадоксально, самая большая радость – это общение с такими людьми, и община монашеская может быть такой радостью, и самый большой крест – это одиночество, если вот твой брат в ордене, он где-то потерялся, что-то не так делает, да, залез в какой-то грех, какие-то грехи. Нам, людям, вот всегда есть угроза, что не так что-то сделаем, да, все-таки.
Uh-huh.
Наши обеты или сан священника не огорожает нас от искушений, от греха, от ловушек сатаны.
Вы очень хорошо сделали, что провели аналогию монастырской жизни и семейной жизни. И я вот как раз-таки хочу вам обратно аналогию провести. В любой, даже самой счастливой семьи бывают моменты, может быть, один раз за всю семейную жизнь, может быть, много раз, не знаю, у всех по-разному, когда... Ну, как-то все плохо, да, вот все разом наваливается, и человек думает, блин, да зачем я вообще во все это вписался, зачем мне это было нужно, да зачем я женился или вышел замуж за него, да зачем, это же все, как мне это все надоело, да, и хочется все бросить, да, и разочарование наступает и в супруге, и в жизни вообще, и, ну, и все плохо, в общем, да. Ну, вот наверняка у Дарьюша тоже такая была жизненная ситуация, когда он подумал, да зачем я вообще...
Удивлю вас, но такого у меня не было.
Ни разу, никогда в жизни.
Были разные вопросы, как бы кризисы, но другой кризис. У меня был кризис, буду ли я хорошим монахом?
Угу.
Правда ли справлюсь с задачей, которую Господь мне поставит, да? Буду ли я хорошим священником, например? Вот такое было. А если нет, то, может быть, стоит уйти из семинарии. Был такой момент перед вечными обетами в 94-м году, что я уже сказал. Я сомневался, что я справлюсь, что я отвечу положительно на призыв Господа. А то, что это мое, вот, в принципе, я никогда не сомневался, и зачем я сюда пришел, вот такого не было, потому что очень крепко осознание того, что живу для Бога. Ну, хорошо, можешь быть неверным в данный момент, можешь уйти, и что дальше?
Угу.
Перед тобой все равно земной путь, который надо пройти достойно, красиво, живя как можно лучше для Бога, а потом только встреча с Ним. Да, это всегда вот этот вопрос, что дальше, надо иметь в виду. Что дальше?
Так в семейной жизни тоже часто вот эта самая временная слабость, да, по прошествии времени она воспринимается именно как слабость, да, и человек думает сам, почему мне это вообще в голову пришло, да, угу. как я вообще, ну, такая мысль в моей голове возникла. Угу. Но вы меня удивили, если честно, что ни разу за 23 года...
Но так в моем случае было, может быть, у других монахов. Приглашайте почаще и других.
Да, вы будете разбивать стереотип о том, что монахи сидят взаперти, никуда не выходят. А вы же, кстати говоря, помимо этого еще и активно занимаетесь творчеством.
Ну, не очень активно, просто музыка помогает немножко, лично для меня, вот тоже говорить с Богом о Боге, это такая форма общения тоже с Богом. Все песни, которые когда-либо, не так их много, я написал, это такая форма молитвы на самом деле, или рассказа о Христе, который... Выше слов, выше таких обыкновенных каких-то форм как бы общения, да, высказывается это все. Вот Бог – это ведь тайна большая все равно.
А была ли у вас за 23 года какая-то проблема в вашей духовной жизни, или вот там не в духовной, а просто в монастырской жизни, ну, которая была очень тяжело преодолеть, тем не менее, очень тяжело? Может быть, вы, конечно же, не захотели, ну, не появился у вас в смысле бросить монастырь, да, но, тем не менее, вы были на пределе своих возможностей.
Ну, может быть, вот это одиночество иногда, потому что там что-то прозвучало тоже в этих ответах «Глас народа», где-то то, что это одиночество. Если монах не живет с Богом, да, так как муж с женой, вот в тесном объединении, если молитва теряет качество, теряет внимание, теряет живую веру, тогда одиноко может быть, потому что, правда, кроме Бога никого у нас нет. Но если человек, который рядом, тоже особо может и не помочь, тогда просто может быть немножко тяжело. Но всегда, слава Богу, в таких ситуациях, может быть, были такие моменты в моей жизни, я знал, кому где ответ, кому возвращаться, да. Я был в таких ситуациях этим блудным сыном, в кавычках, который возвращался в дом отчий, да, помня нежность отца, в кавычках. Бог это ведь не отец в таком понимании земном, это личность, которая как земной отец, скажем, самый любящий. И да, в таком так можно было бы сказать. Но это только у кого нет кризисов в общении с Богом, в молитве, например, тот и тоже не поступит на какой-то более совершенный уровень общения с Богом, но данный самым Духом Святым, потому что Бог автор этой молитвы, Бог автор этого процесса. Да?
А все-таки насколько тяжело жить не семейной жизнью?
Каждому свое. Я иногда смотрю на людей, которые живут в семье, я восхищаюсь. Я очень любил присутствовать на службе, когда был брак, бракосочетание, да? Смотреть на любовь этих молодоженов, которые улыбались себе, которые говорили себе вот этот обет, потому что сразу мне напоминало это о моей встрече с Богом, да? что вот мой жених – это Господь, который личность, мы живем на личности. Люди об этом забывали, что христианство – это феномен встречи с личностью, Иисусом Христом, Пресвятой Троицей. Христианство, вообще любая религия, зачастую она как помощь какая-то, но в нашей жизни, а это не так. Христианство – это совсем что-то другое, да? Это открытие того, что мы живем для Бога, который стал человеком ради нас, умер и воскрес ради нас, чтобы мы вечно жили с Ним. И Он – Царство Небесное. Это не что-то вне Бога – Царство Небесное. Это сам Господь – Царство Небесное.
Аминь. Да. Согласен с вами полностью. Почитаю еще комментарии и вопросы. Игорь нам пишет, спрашивает, священник католической церкви имеет право жениться? Ну, мы уже частично касались этого вопроса.
Да,
жениться не может священник.
Может жениться греко-католический.
Греко-католики могут, да. А стандартные католики…
Да, пока нет.
Большая часть католиков не может жениться. Это был вопрос, и теперь комментарии. Елена Шинкарева. Мне понравился ответ самого Дариуша, когда Бог рассматривал мои качества решил, что вас призвать, да? Это полное доверие Богу в избрании его. Благословим вам, брат. Привет, Елене Шинкарёв, я знаю эту сестру. Иван Дерёгин, здравствуйте. Скажите, к какой религии вы относитесь? Ну, очевидно, католической.
Христианин-католик.
Джон Франков, какое ваше отношение к буддизму и медитативным практикам? Это интересный вопрос, потому что у нас очень мало времени, потому что есть реколлекции, так называемые, да, о которых мы буквально перед эфиром с вами чуть-чуть говорили. Вы про них сейчас немножко подробнее расскажете, так уж и быть, хотя у нас были еще вопросы. И комменты другие, комментарии. И Ирина Бирюкова, вообще непонятно, что это за жизнь. Кем бы ты ни был, конец один. Ну, вот так вот. Не знаю даже, что на это сказать. Хорошо, Джон Франков, какое ваше отношение к буддизму и практикам медитативным? И давайте опустим все остальные вопросы. У нас 4 минуты осталось. Про реколлекции расскажите, про ваше духовное упражнение.
Тогда реколлекции и про буддизм. Ну, это с собой связано немножко.
Да, немножко связано, конечно.
Но реколлекции – это такая форма жизни христианина, который выезжает в какой-то монастырь, какое-то место. Это может быть тоже на природе где-то, какое-то место красивое, в горах, не знаю, на озере, на море. Когда выезжает из своих обычных обстоятельств, покидает свои обстоятельства, свой дом, чтобы уединиться и подумать о самых важных вопросах, да, в этом случае религиозных вопросах, связи с Богом, помолиться прежде всего, вместе с другими тоже. Разные тоже есть формы духовных реколлекций или духовные упражнения, так называемые, да? Так как спортсмен готовится к какому-то олимпиаде или, не знаю, чемпионату, вот будет чемпионат по футболу, да, в России, и уже сейчас готовятся к этому команды, да, сборные. Еще как готовятся? Упражняются, да, потому что хотят победить. Так само человек, духовно упражняющийся на реколлекциях, он тоже хочет победить, он хочет достигнуть того, что самое красивое в жизни, быть святым, да, так как Господь просит, будьте святым, святые, ибо я свят. И для этого приглашаются разных проповедников, есть интересные лекции, общая молитва. Это все может помочь человеку еще ближе подружиться с Христом, быть лучшим христианином. Насчет буддизма, там то же самое происходит, ведь тоже практика разных упражнений и духовных, и таких физических, чтобы достичь какого-то уровня чего-то, да, там нирваны, не знаю, свободы, чтобы не было желаний, как они говорят, да. И в моем понимании в человеке, в природе человека вот просто есть такое сильное желание, ведь все мы от Бога, мы дело рук Божьих, мы дело Создателя. И в нас есть этот голос за Создателем, голос глубине в сердце, вот, за свободой, за тем, чтобы быть счастливым, быть любимым, и тем, кто любит тоже. Но из-за греха на разных путях мы это достигаем. Но буддисты вот это открывают таким образом как-то, да, наверное. И смотря на их примеры, их преданность этим практикам, есть чему научиться, но только перекладывая на мир христианский уже, конечно.
Ну, вы не считаете, естественно, что буддизм – это путь к Богу?
Нет, конечно.
Угу. А вы знакомы с термином ретрит, с таким? Нет, не знакомы? Ну, просто реколлекция очень похожа на практики в протестантстве, которые называются ретритами. Это тоже такие… Часто это уединение, часто это просто маленькая такая выездная какая-то конфирмальная.
Но я заметил, увидев в своей жизни, что люди как бы погружаются в буддизм, в религии или в философию Востока, чтобы лучше себя познать. Но я процитирую тогда папу святого Иоанна Павла II, который, когда была его интронизация 22 октября 1978 года в Риме, когда стал папой, он сказал: «Никто так не знает человека, лучше самого человека, чем Христос. Потом откройте двери Христу. Только Он знает, что спрятано в человеке. Лишь Он один знает», так папа говорил красиво. Поэтому советую всем, кто, ну, видит путь надежды вот таких практик восточных религий, буддизма, не знаю, йоги, не йоги, чтобы открыть Евангелие и прочитать что-то про Христа.
Ну, кстати говоря, друзья, я могу вам сказать, что христианство – это тоже почти что восточная практика, потому что христианство пришло, в принципе, географически, да, немножечко с востока к нам, да, чуть-чуть. Хорошо, вы приглашаете ли, ну, мирских людей, обычных, типа меня, на какие-то экскурсии в свой монастырь, чтобы можно...
Экскурсии, но нет, но мы приглашаем, чтобы побыть, посмотреть наш монастырь, помолиться, кто хочет вместе с нами. Кто ищет тоже, не христианин, не крещённый еще, тоже, конечно, может прийти и познакомиться с христианством, как бы в такой, через монахов-францисканцев, например, угу. да, через эти двери, вот открыть Христа тоже себе. К нам приходят тоже наши братья, все-таки православные, протестанты. Да.
Адрес этих дверей?
9-я Красноармейская.
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург, да. Российская Федерация, город на Неве. 9-я Красноармейская, 10-А.
Друзья,
возле пожарников.
Друзья, это был Дарьевич Харсинович, монах в первую очередь, священник во вторую очередь и музыкант в третью очередь, как он сегодня уточнил. Мы прощаемся с вами. Нет, мы прощаемся с ним, но с вами мы не прощаемся, потому что радио Теос работает круглые сутки. Всем пока, до свидания.
До свидания, спасибо.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.